Добрый день, дорогие сестры, братья, все наши гости, все, кто в этот удивительный субботний день пришли на поклонение Господу. Хотелось бы искренне, сердечно поблагодарить руководство Центрального объединения, а также пастора Вадима Николаевича за это приглашение. Как приятно всегда быть в среде народа Божьего. Мы не до конца с вами понимаем и сознаем, бывает, какое преимущество подарил нам Господь быть вместе с народом Божьим как минимум один раз в неделю. Как замечательно, что мы с вами пришли сегодня на это место. Когда с братом Алексеем, который здесь совершает видеосъемку для того, чтобы потом показывать другим церквям, какое преимущество подарил вам Господь в этом городе. Мы подъезжали, вы знаете, вот еще не сориентировались, еще не нашли до конца адрес, проезжали мимо открытых дверей и вдруг увидели, мельком, боковым зрением увидели красивый зал, ровными рядами расставленные стулья, торжественной одежде людей, братьев и сестер, которые пришли на это место пораньше. И в моем сознании сразу промелькнула эта мысль. Это точно, это то самое место. Как замечательно, что сегодня мы можем созерцать то, что сделал Господь для нашей церкви в этом городе и на этом месте. Я хочу сказать, дорогие друзья, вот куда бы я ни посмотрел сегодня, вот куда бы ни упал мой взор, у меня возникает ощущение, что все, на что я смотрю, свидетельствует мне о том, с какой любовью, с какой заботой, с каким трудом, с какими молитвами, с каким стремлением вы вместе с Господом шли к этому дню. Все кричит, все свидетельствует о том, что вы ждали этого дня, вы молились об этом дне, вы верили, вы продолжали преодолевать преграды, вы знали, что Господь подарит вам этот день. И сегодня в день посвящения молитвенного дома для Господа, день посвящения этого места для того, чтобы он Духом Святым мог пребывать здесь, мог посещать всякого приходящего на это место. Мы, конечно же, будем совершать молитву, особую молитву посвящения. И прежде мы с вами откроем Божье Слово, чтобы назидаться этим Словом, чтобы укрепляться в этом Слове, чтобы это Слово указало нам тот путь, которым дальше Господь желает вести нас. И самые первые слова, которые мне хотелось бы в этом размышлении прочитать, мы найдем их в книге пророка Исаии. Я приглашаю вас вместе со мной достать Библии и открыть их на книге пророка Исаии. 56 главе. И в 56 главе книги пророка Исаии мы будем читать в начале 6 по 7 тексты. Господь говорит через пророка: «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою, я обрадую их в Моем доме молитвы, всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем». «Ибо дом мой», помните, как дальше написано, «ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Почти 10 лет в нашем служении мы с семьей, и, кстати, супруга от лица нашей семьи, просила передавать привет общине. Почти 10 лет мы прожили в городе Санкт-Петербург, совершая служение на северо-западе. И я помню, когда я в первый раз увидел Исаакиевский собор. Вы знаете, что он располагается почти в самом центре города, неподалеку от набережной реки Невы. И когда вы подходите к этому грандиозному строению, к этому шедевру зодчества, архитектуры, который был построен на протяжении, если не ошибаюсь, более 40 лет строился этот храм, и итальянский архитектор Монферран был приглашен специально в эту царскую нашу Россию, чтобы создать шедевр во славу Божью. Я помню, как, приблизившись к этому грандиозному зданию, которое выстояло десятилетия, которое пережило бомбежку, блокаду Ленинграда, я увидел поверх колоннады надпись из этих библейских слов: «Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». И вы знаете, очень символично, потому что сегодня каждый посетитель или почти каждый посетитель Санкт-Петербурга, он стремится в том числе посетить и этот шедевр архитектуры. И можно заметить, как из разных стран, из разных народов люди проходят в это здание, которое было построено во славу Божьему. Я бы очень хотел, чтобы слова, которые мы прочитали сегодня в самом начале, они исполнились в использовании этого помещения. Чтобы это помещение не было узкопрофильным, только для группы каких-то людей, особых, может быть, людей. Чтобы это помещение не вмещало только тех, кого нам приятно видеть рядом с нами. Но чтобы это помещение могло исполнить предназначение Божьего Слова. Стать домом молитвы для всех народов, которых Господь пожелал бы привести в тот или иной день и обрадовать их в доме молитвы. Между прочим, эти слова, которые мы только что прочитали, в своей земной жизни, в своем земном служении однажды вспомнил Иисус. Вы помните, по какому поводу? Когда Иисус вспомнил это пророчество из книги пророка Исаии. Когда? Вы помните, при каких событиях? Да, давайте мы вместе с вами откроем Евангелие от Матфея. На 21 главе мы откроем Евангелие от Матфея. И в 21 главе прочитаем слова, которые произносит Иисус Христос после того, как Он вынужден был прибегнуть к самым радикальным мерам для чего? Чтобы очистить место поклонения Богу. В 21 главе Матфея мы прочитаем с вами тексты с 12 по 14. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих, покупающих в храме, опрокинул столы меновщиков из камня продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». С большой грустью в сердце, с большим сожалением говорю о том, что и сегодня, как и в те времена, святые места очень часто используются далеко для несвятых целей. И сегодня мы можем увидеть, как некто эксплуатирует самые возвышенные порывы человеческой души, сердца, использует ради корысти, ради какой-то наживы, ради греховных, мелких, мелочных интересов. И Господь, когда был на нашей планете, на этой земле, Он не смог пройти мимо этого. Он прибегнул к весьма решительным действиям, изгнал из святого места, из храма все, что мешало людям встретиться с кем? С Отцом Небесным. Потому что тот храм перестал выполнять свое предназначение. А почему перестал? Скажите, друзья. Разве он был слишком мал, что не мог вместить из всех народов? Разве он был слишком некрасив, тот храм, в котором Господь сделал бич из веревок и вынужден был изгнать торгующих? Разве этот храм, тот храм Иерусалимский, был с меньшим вниманием построен и отделан, чем вот это помещение, скажите, друзья? Почему вдруг он перестал выполнять свое предназначение? По очень простой, банальной причине. Люди того времени подумали, что того, что они сделали, построив этот храм, достаточно для того, чтобы Бог мог пребывать здесь и пребывать среди них, и пребывать в этом народе и в этой нации. Они подумали, что если они потратили достаточно средств, достаточно сил, достаточно времени, и они подумали, что если все это сделав, они продолжают плюс ко всему еженедельно собираться и каждый день приносить жертву всесожжения, они подумали, что этого уже достаточно, чтобы Бог здесь пребывал и благословлял свой народ. И они забыли одну весьма важную деталь. Я бы сказал, самую главную деталь. Они забыли, что храм – это не стены. Храм – это не колоннады. Храм – это не жертвенник прежде всего. Храм – это люди, это живые камни. Вы помните, как апостол Петр в своем первом послании, во второй главе, можем с вами открыть первое послание апостола Петра, вторую главу, и можем прочитать эти тексты, в которых апостол Петр очень конкретно, недвусмысленно заявляет об этом. Во второй главе первого послания Петра мы читаем 4-5 стих. «Приступая к Нему, ко Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Вы думаете, строительство этого молитвенного помещения завершено? Как долго оно будет продолжаться согласно этих текстов, скажите, друзья? До самого второго пришествия нашего Господа. И люди в Иерусалиме во времена Христа, в то время, они ограничились только внешностью, внешней стороной своей веры. Только теми делами, которые можно было однажды сделать и больше не повторять. Они перестали созидать, позволять Богу созидать из них, как из живых камней, духовный храм. Скажите, друзья, а много бы мог построить храмов Господь, когда был на нашей планете? Скажите, трудно было бы для Него выстроить хотя бы один храм? Красивый, достойный, на высоком месте, так, чтобы виден был издалека, просторный, удивительный, манящий и привлекающий взор всякого путника, мог бы построить Иисус такой храм за 33 года своей земной жизни? Конечно, мог. И я думаю, мог бы построить не один. И между прочим, его земное ремесло, ремесло плотника, позволяло справиться и с этой задачей. Почему Иисус, будучи столько времени на нашей земле, не построил ни одного храма? Почему? Почему он оставил первую апостольскую церковь без помещения? Ведь мы так часто говорим, вот вы знаете, когда посещаешь церкви, которые не имеют своего помещения, чаще всего знаете, какую фразу слышишь? Нам так нужно свое помещение. И я думаю, что Владимир Васильевич и братья в конференции неоднократно слышали от вашей общины все прошедшие годы подобные слова. Почему он не построил ни одного храма? Вы знаете, он построил множество храмов, но в сердцах людей. И это было более важно. Не стены построить, не храмы вот эти каменные. Он построил множество храмов и строит сегодня в сердцах людей. Мне хотелось бы призвать, дорогие братья и сестры, дорогие наши друзья, гости, всех, кто пришел на это место, призвать к тому и себя самого, чтобы, приходя на поклонение к Господу, мы никогда не забывали, что храм Божий – это прежде всего мы, живые камни. И вот насколько эти живые камни красиво сложены, настолько и будет красив этот храм, привлекателен. Настолько он будет прославлять Господа. И вы помните, как в первом послании Коринфской церкви, в 3 главе, в 16 тексте апостол Павел говорит, «Вы храм святого, живущего вас Святого Духа». Вы храм, не камни, не стены, не потолок, не пол. Храм – это вы. Хотелось бы сегодня, дорогие друзья, говоря о том, что каждый из нас является вот этим кирпичиком в Божьем здании, в доме молитвы, поговорить об известных для вас, может быть, банальных, трех качествах нас, как верующих людей, как живых камней. Три важных составляющих качества, которые необходимы нам для того, чтобы быть кирпичиками в этом здании, в этом храме. Все эти три качества мы находим с вами в знакомом тексте, который читаем в конце 13 главы 1 послания Коринфской церкви. 1 послание Коринфской церкви, 13 глава, стих 13, очень легко запомнить, правда? 1 Коринфянам 13:13. Если вас спросят, что написано в первом послании апостола Павла Коринфянам 13:13, вы что ответите? Вы ответите этими словами. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше, пишет апостол Павел. Я бы хотел сегодня с вами вот говорить об этом. Что от нас, как от верующих людей, как от живых камней, которые, собственно, и представляют это здание, этот дом молитвы, чтобы от нас исходили эти три, и в нас были три важных качества. Вера, надежда, любовь. Почему это важно, друзья? Почему это важно? Почему важно, чтобы всякий человек, который переступит порог этого помещения, чтобы он столкнулся с этими тремя моментами? С верой, с надеждой и с любовью. Почему это так важно? Друзья, далеко ходить за примером не нужно. Насколько важным сегодня является каждое из перечисленных качеств. Несколько лет назад, я часто, или иногда так нередко вспоминаю эту историю, несколько лет назад я уезжал с Ленинградского вокзала поездом на Санкт-Петербург, ночной поезд, отправлялся он поздно. Я помню, как в 1:00 ночи я пришел в плацкарт, очень уставший, промерзший. Так хотелось поскорее лечь, отдохнуть. Утром рано уже прибывал поезд на место. Я смотрю в плацкарте, где у меня было верхнее место. уже находится женщина и девочка, подросток лет 13-14. И что-то, я так понял, что это мать и дочь. Мать ее наставляет, что-то ругает, так капризничает. Ну и ночь, все уставшие, я уставший, поздоровался, вошел. Они что-то спорят, и я так чувствую, что девочка что-то просит, а мать как бы ее ругает за это, что она просит. Слышу, понимаю, что девочка хочет на верхнюю полку. А у меня верхняя полка, одна из верхних. И она просит: мама, я хочу поменяться. Ну, наконец, мать видит, что она не уступает. Она говорит: вы извините, вы не могли бы поменяться вот с девочкой свою верхнюю полку на ее нижнюю? Я говорю: не каждый день предлагают верхнюю полку поменять на нижнюю. Конечно же, да, я не откажу в этой любезности. Мы поменялись, девочка залезла, радостная, довольная. Поезд поехал, тронулся, стали стелать постель. И женщина такая разговорчивая вроде бы, она смотрит на меня и говорит: а вы что, в гости едете? Ну, разговор начинается, я говорю: да нет, домой возвращаюсь. Слово за слово, она говорит: ой, я так люблю путешествовать. И говорит: я вообще, вы знаете, я, говорит, весь Союз объездила, где только я не была, на Камчатке была, там, ну. Я говорю: я тоже был на Камчатке. Да, вот в Средней Азии. Я говорю: я там родился, в Средней Азии. И она удивляется, что... Она говорит: вообще, я такой счастливый человек, женщина мне говорит. Вот у меня дочь растет, вы знаете, мы с ней любим, вот едем в Петербург посмотреть, все, ну, я радуюсь, так все. А обычно у меня такая привычка перед отправлением в какую-то командировку, я молюсь и говорю: Господи, если я могу тебе пригодиться в том, чтобы с кем-то была беседа, ты мне покажи, дай знак, и пусть мои пути пересекутся с такими людьми. И в этот раз тоже так молился перед посадкой на поезд. Ну и смотрю, такая довольная женщина, так у нее все хорошо. Она говорит, я так много раз повторяю, такой счастливый человек. Думаю, о чем можно сказать такому счастливому человеку? Вот о чем. Все хорошо. Человек живет. Ну, я думаю, нет, да я это подброшу, какое-то словечко в ту область, в которую можно прийти в разговоре о духовном. Я говорю: да, вы знаете, ну, наша жизнь такая, что сегодня все хорошо, а завтра-то вот можем проснуться уже совсем в другой реальности, в другой жизни. Она так на меня внимательно посмотрела и говорит: да полноте вам, вы вроде еще не старая, уже как старик рассуждаете. Что вы, пессимизм мне какой-то навеять? Нет, нельзя так смотреть на жизнь. Нет, надо радоваться, но будет плохое, будет. А вы не думайте об этом. И меня, ну смотрю, ничем не пробьешь, да, вроде. Я так еще послушал, говорю: ну, вы знаете, говорю, вот есть в жизни не только вот эти радостные вещи, вот, и вообще есть не только земные радости, есть радости духовные. Она так отодвинулась на меня, посмотрела и замолчала. Я понял, что что-то не по душе пришлось. И вы знаете, я стал засыпать. Под нервный стук колес я стал засыпать. Прошло уже, наверное, больше часа, и заснул. Слышу, мне кто-то стучит по груди. Просыпаюсь, она встала и будет меня. Я думаю, что-то случилось, что ли? Она говорит: ой, извините, вы уже заснули, да? Она говорит: а вы знаете, почему я себя так веду? Вот почему я так вот с вами беседовал? Я говорю: нет, не знаю. Она говорит: я очень хочу, чтобы люди вокруг поверили, что я счастливый человек. Я очень этого хочу. А на самом деле я такая несчастная женщина. Вы знаете, я до 4:30 слушал, какая она несчастная женщина. Что ее оставил муж, что вот эту девочку она вырастила сама. Что ей тяжело. И девочка стала, ну, уже вошла в подростковый возраст. Ей так хочется человеческого счастья. Она говорит: я несчастливый человек. Но мне приятно от мысли, если кто-то вокруг подумает, что я счастливый человек. Вера, надежда, любовь. Знаете, мы с ней смогли поговорить коротко о молитве, о Божьем Слове. Люди, которые живут в этом мире, они очень нуждаются в том, чтобы во что-то верить, и верить наверняка. Люди пытаются верить. Верить в себя, верить в страну, верить в деньги, в силы, в возможности, верить в детей. Но вся эта вера, скажите, приходит к разочарованию или нет? Я хочу сказать, друзья, если в этом зале есть человек, который еще не разочаровался в том, во что он верил, я хочу вам посочувствовать, потому что у вас все еще впереди. Да, у вас еще все впереди. Единственная вера, которая выдерживает испытания временем, это вера в Бога. Это тот фундамент, это то основание, без которого ветром этой жизни, бурями, событиями различными, катастрофами нас, извините, так размажет в нашем бытие, что от нас ничего не останется. Потому что нет фундамента нашей жизни. И вот почему апостол Павел говорит, все, вот помните, выше, в 13 главе 1 Коринфянам он перечисляет пророчество, что с ними произойдет. Ох, как мы, адвентисты, любим пророчество, правда? 8 пророческих цепей, пророчество книги Даниила, пророчество книги Откровения. Все наши программы почти о пророчествах. И очень много людей, я верю, что многие из вас обратились через изучение пророчеств в том числе. А что с ними произойдет, пишет Павел? Пророчество. Все, они прекратятся. Языки. Да, как хотелось бы многим из нас обладать многими языками, да, и красиво говорить. Все это умолкнет, пишет апостол Павел. Знание! Я помню, когда, будучи молодыми людьми в городе Москва, мы собирались молодежью в Верхней Горнице на Трехсветительском переулке, тогда он был молодым. Я помню, как Алексей Валерьевич, будучи молодым человеком, с Леночкой они еще не поженились тогда, он показывал нам удивительные слайды. Он это может, да, вы знаете. Он показывал звезды всякие там, через телескопы. У нас у молодых людей аж дух перехватывало. Мы понимали, что мы вдруг сталкиваемся с чем-то таким удивительным, невидимым, неведомым. Как хочется нам, да, иметь знания, проникнуть в эти тайны, постигнуть, познать. А апостол Павел вдруг берет нас и разочаровывает и говорит, вы знаете, все академии наук, все школы, все высшие учебные заведения, все хрестоматии, все это, что с этим произойдет? Там упразднится. Вот так. Так говорит Слово Божие. Упразднится. Перестанет иметь для нас такое важное, главенствующее значение. Почему? Потому что там вечность, мы полностью убедимся в том, да уже здесь на земле, что важнее всего этого вера, надежда, любовь. И вы знаете, людей, которые приходят в наши дома молитвы, мы очень часто пытаемся удивить знаниями Библии, пророчеств, еще чего-то. Удивите их верой. Вдохните в них надежду и согрейте их любовью, а больше им. По большому счету, больше человеку в этой жизни. Для того, чтобы жить, верить, надеяться, любить больше-то. И ничего особенного не нужно. Я вспоминаю отца веры Авраама, который поверил, как пишет апостол Павел в Римлянам 4 главе, в 16 тексте, сверх надежды. Представляете, как он поверил? Сверх надежды поверил. И вы помните, как в 15 главе Бытия описывается, Бог выводит его после того, как 4 иноземных царя напали на Сетимскую долину и поработили, в том числе племянника Лота, после того, как Авраам увидел, насколько враждебен этот мир, что он всего лишь песчинка, что в любой момент можно ночью проснуться уже совершенно в другой жизни, при других обстоятельствах, в другом статусе, он почувствовал, Бог является ему в 15 главе Бытия и говорит, вот давайте откроем все-таки 15 главу Бытия, мне очень нравятся там одни слова, я думаю, сейчас мы вместе на них обратим внимание. Посетив Авраама ночью в 15 главе, он говорит ему,
4 стих. «И было слово Господу к нему сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Почему? Потому что Авраам жалуется и говорит, у меня нет даже наследника, я несчастный человек. Тут, ну ладно, вот эти войны, ладно, эти люди там досаждают, но, Господи, не об этом душа моя болит, болит о том, что нет наследника. Илиазер из Дамаска, мой слуга, вот он мой наследник. И Господь говорит, нет, он не будет. И в 5 тексте, смотрите, какие замечательные слова говорит Аврааму. Вывел его вон и сказал, что дальше написано? Что дальше написано? Посмотри на небо. Вот оно. Начало веры. Не сюда смотри, не под ноги себе, и не в семью свою, где нет наследника, и еще никуда-либо, да. Смотри куда? Посмотри на небо. Что Авраам увидел на небе? Сосчитай звезд. Если ты можешь счесть их, и говорит ему Господь, вот столько у тебя будет кого? Потомков. И вот 6 стих говорит, Авраам поверил Господу. Сверх надежды, Павел потом напишет, поверил. Поверил. Скажите, вам во что-то трудно сегодня верить? В какие-то обетования трудно верить? Есть вещи, в которые нам очень трудно поверить, правда? Очень трудно, очень. Мы постепенно переходим к надежде, потому что в том тексте, 13 тексте 13 главы Коринфянам говорилось не только о вере, говорилось о надежде. Мы вот сейчас переходим к надежде, потому что можно веровать, но в вере можно устать в своей вере, в уповании. Авраам поверил, а потом устал в своей вере, помните? Устал, ждал, верил, надеялся. Годы проходят, силы истощаются. Он не молодеет. И помните, Сара пришла, что ему говорит? Авраам, а почему ты думаешь, что наследника я тебе рожу, да? Пока ты еще на что-то годен и способен. Ну, войди к служанке моей, Кагаре. Бог же не уточнил, что наследник будет именно от Сары, от меня, да? И помните, когда ангелы пришли, и Бог уже уточнил, что именно Сара родит, что Сара сделала в шатре за ширмой? Рассмеялась. А имя Исаак, что означает смех? Господь говорит, вот раз она рассмеялась, ты так и назовешь имя. И дашь ему имя Исаак, почему? Оно означает смех, чтобы она помнила. Не нужно смеяться над Божьими обетованиями. И вы знаете, вот надежда, она помогает нам, мы переходим от веры к надежде, надежда помогает нам не уставать в нашей вере. То есть, когда мы потеряли уже, казалось бы, саму основу нашего упования, устали верить, ничего не меняется, все остается как прежде. Помните, в свое время устала верить жена Иова, которая всю жизнь, очевидно, верила, доверяла Господу, но когда Господь позволил сатане в пыль, в порошок, в пепел стереть всю их жизнь земную, и самого Иова превратил в этот экспонат, на котором, наверное, могли бы дерматологи изучать различного рода болезни, нарывы, язвы и все остальное. Помните, что сказала жена Иова? Она устала верить. Она говорит, нет, прокляни Господа и умри. Может быть, сегодня, друзья, кто-то пришел на это место, в этот день, с сердцем уставшим верить. Я помню, как ко мне, когда я был пастором, подошла одна пожилая сестра, и она говорит, от моей веры ничего не осталось. Я устала верить. Ничего не меняется. Я молюсь. Я шла все эти годы за Господом. Я просила Его. Я ждала. А ничего не изменилось. И она говорит, сделайте что-то, сделайте. Сделайте что-то с моей верой, чтобы я снова могла веровать. И вспоминаю я другую сестру. Вспоминаю, как, будучи пастором уже в другой церкви, я помню, как подошла сестра Анна Михайловна и говорит, Иван Ильич, у меня муж неверующий. У многих, да, такая проблема. У кого-то, может, жена неверующая, у кого-то дети. У меня муж неверующий. Он уже, они были на пенсии. Интеллигентная семья. Два высших образования имел ее муж, в прошлом военный, был связан с авиацией. Она говорит: Иван Ильич, давайте я вас приглашу на посещение домой с надеждой, что вы встретитесь с моим мужем. Давай. Вы тоже с пастором, да, иногда? Так, конспиративно договаривайтесь, наверное, да, бывает такое. Она говорит: давайте, сестры будут молиться, мы с вами будем молиться. В этот день вы придете посетить меня, и муж должен быть дома. Чуть позже я вам скажу, в какой день, в какое время. Чуть позже она мне сообщила, такой-то день, такое-то время. Я приезжаю в этот микрорайон. Я поднимаюсь на этот этаж. Я звоню в эту дверь. Дверь открывается, но не до конца. Цепочка остается на двери. И в этот просвет выглядывает на меня лицо мужчины, пожилого, интеллигентного вида человек, с умными глазами, седой. И так спокойно, смотря на меня, он говорит: простите, а вы кто? Я говорю: ну, я пастор Иван Ильич Вельгош. А что вам нужно? Я говорю: я пришел проведать члена нашей церкви, такую-то сестру. Он говорит: вы знаете, а мне бы не хотелось с вами встречаться. Вы бы не могли быть столь любезным, чтобы не входить в наш дом? Что я должен был сделать, скажите? Я знаю, что свидетели Иеговы иногда ботинок вставляют в этом случае между косяком двери и дверью. И убирают только тогда, когда сочетают нужным. Да? Знаю, что так кто-то делает. Что я должен был сделать? Что должна была сделать церковь, когда в следующую субботу, собравшись на молитвенный час, мы видели ее отчаяние? И она все время говорила: ну почему? Почему? Мы же молились, мы же пост держали. Я же не одна просила Господа. Ну почему? Почему и эта возможность не сработала? Почему? Мы проводили молитвенный час. Я верю, что и в этом помещении проходит или будут проходить молитвенные часы, молитвенное время. Вы знаете, вот в конце часа мы читали обетование, читали Дух Пророчества, Библию, молились. И вдруг в конце этого времени встает наша сестра Анна, о которой я рассказываю, и говорит, вышла вперед и говорит: я приняла решение. Бог укрепил меня в надежде. Я объявляю дьяволу войну на основании библейских обетований. Мне так понравились эти слова. Они так запали в мое сердце. Чтобы недолго утомлять вас этой историей, скажу, что через несколько месяцев того моего служения меня перевели в другой город, а через полтора года, посещая этот город, я узнал, что ее муж, он уже является старшим диаконом той церкви, где он был членом церкви. Надежда. Как важно нам оставаться в надежде, правда? Даже тогда, вот как Иов, у которого даже жена говорит: нет, уже нет смысла верить, нет смысла на что-то надеяться, детей не вернешь, дома разрушены, ты в проказе, прокляни и умри. Вы помните, как в 19 главе своей книги Иов, как он скажет: а я знаю, Искупитель мой жив, да, 25 стих. И он восстановит всю распадающуюся кожу мою и мои глаза. Как красиво он говорит: не глаза другого, мои глаза. Будем повторять эти тексты. Наши глаза, не глаза другого, увидят или нет, друзья? Увидят грядущего в славе Господа. И поймут, что эта надежда была не напрасной. Между прочим, есть в Библии текст, который очень красиво говорит нам о надежде, о том, на чем основывается наша вера и надежда. Послание к евреям в 6 главе можем прочитать стих 18 и ниже. Послание апостола Павла к евреям, 6 глава, читаем с 18 текста. дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за прилежащую надежду, которая для души есть как бы якорь». Видите, надежда с чем сравнивается здесь? С якорем. А для чего якорь нужен? Чтобы на корабль нашей жизни не сорвало, не разбило, или не посадило на мель, или о скалы какие-то не разбило, или не унесло в какой-то неведомый океан, как бы якорь. И где этот якорь находится? Который для души есть как бы якорь, безопасный, крепкий, и входит он куда? Во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавший первосвященников навек по чину. Вот где наш якорь, вот где наша надежда. А здесь, на земле, на что-то надеяться, как это, оправдывает себя или нет, друзья? Иеремия напишет в 5 главе: «Проклят всякий человек, который плоть человеческую делает чем? Своею». Вот там наш якорь надежды. Господь, Он никогда не подводит. И последнее слово, которое мы вспоминаем, говоря о 13 тексте первого послания Коринфской церкви: вера, надежда, а дальше любовь. И Павел как бы так, между прочим, добавляет, да, подбрасывает, но он умеет это в своих посланиях подбросить, чтобы люди поломали голову, почему он так сказал, да, он подбрасывает так, как бы незначай, но любовь из них большая. А в самом начале 13 главы он говорит: если я, помните, как там в 13 главе он говорит, да, если я говорю языками человеческими, ангельскими, любви не имею, как он там дальше скажет? Звенишь, стоишь перед микрофоном, да, если нет любви, зачем? Какой смысл? Если имею дар пророчества, знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру так, что могу даже что делать, он говорит? Вот это вера, да, вот это вера. Это не просто там попросить что-то, чтобы там на работу устроиться, да? Эта вера переставляет горы. Но он говорит: но если я при этом не имею любви, как он дальше говорит? Я ничто, он говорит. И если я раздам все имение мое, здорово, да? Кто дорос до такого? Вряд ли, да? Пока еще. И раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение. Кто отдал? Никто из присутствующих, включая меня самого. А любви не имею, как он говорит? Нет мне в том никакой пользы. Никакой пользы, друзья. Никакой, абсолютно. И самая большая беда, не только мне нет в этом никакой пользы. А кому нет? Тем, кто рядом со мной. Те, кто близко со мной. Нет никакой пользы. Я вспоминаю часто историю о другой семье. Вспоминаю, как муж очень яро противился тому, чтобы его супруга ходила в церковь. Он закрывал ее по субботам на 9 этаже, ключ уносил, не отпускал. Я пытался посетить эту семью как пастор, но в ответ услышал нецензурную брань по телефону, когда пытался. Она говорит: если он разрешит, пожалуйста, проходите. Я позвонил, он говорит: да я в суд на тебя подам. Ты еще и осмелился звонить в мой дом. И, в общем, все, я понял. Конец всякой надежде. А должна быть надежда. Через 2 года вечером в нашей квартире зазвонил телефон. Я подошел, взял трубку. Он на другом конце, представляете, позвонил сам через 2 года. И знаете, о чем мне, что он мне спросил? Он говорит: не могли бы вы посетить наш дом? Представляете, 2 года. Я не верил уже. Пастор, не верил. Через 2 года. Он говорит: при встрече поговорим, почему и для чего. Он такой конкретный человек, знаете. Я пришел в назначенное время, час поднялся, позвонил. Он встретил с порога. Вот я еще не разулся, да, для него важнее другое. С порога. Пойдем, говорит, мне на кухню. Провел на кухню. Подводит к плите. Там стоят кастрюли разные. Открывает крышку одной кастрюли. Там свекла такая вареная, знаете, большая. Другую — морковки лежат, третья — капуста. И он говорит: она меня этим травит уже 4-й год. Я же мужчина, говорит. Я же есть хочу, не траву. Дальше больше. Выясняются вещи. что он чего-то очень хочет, а она не готова, как жена, в этом ему отвечать. Я вот тогда вспомнил эти слова, друзья. Ну, будем мы кормить наших мужей или жен этой вегетарианской пищей. Ну, будем там посты и воздержания отмерять себе каждый второй день или вторую ночь, да. Но если нет любви, если люди не чувствуют любви, если это не согревает их сердце, как Павел скажет, нет в том никакого. И самое главное, действительно, почему Павел говорит, любовь из них больше. Любовь решает, запомните, любовь решает все проблемы, все. Есть у вас сегодня люди, с которыми у вас серьезные проблемы? Есть? Ну, признавайтесь, есть, есть, знаю, у меня тоже есть, Ну, насколько серьезные, это уже как бы, у кого серьезнее, только Бог знает. Есть, есть. Как решать эти проблемы? Как решать? Просто, просто. Просим Господа, чтобы Он помог нам по-настоящему полюбить этих людей. Все, проблемы нет. Это я вам говорю очень ответственно. Если Бог даст вам и мне чистую, небесную, полную любовь к этому человеку, проблемы нет. Запомните, нет проблем. Я как пастор в этом убеждался сам и много раз убеждался в том, когда это происходило в жизни тех или иных людей. Мы начинаем просить Господа о любви и говорим: Господи, дай мне любовь к этому человеку. А Бог может дать? Вы знаете, с одной женщиной мы молились так. Она уже подала на развод. Жизнь в дребезге, никакая жизнь. Без работы, без денег, без российского гражданства. Без каких-либо условий нормальных жизней, с двумя детьми, с мужем-алкоголиком, она говорит, все, нет надежды, нет веры, ничего нет. Я развожусь, я не знаю как. И вдруг, я как пастор, это не от меня, молюсь во время беседы, и Господь как бы побуждает сказать, я говорю, Оля, давайте будем молиться, чтобы Бог дал вам любовь к Геннадию, к вашему мужу. Он так удивленно на меня посмотрел. Я говорю, да я не хочу. Не хочу. Я уже развожусь. Не хочу. Потом, ну, я же не могу настаивать, правильно? Выбор должен. Бог не может настаивать. Сестры с ней общались. И она пришла, она говорит, все, давайте будем молиться. Если Бог этого хочет, давайте будем молиться. Потом я узнал другого пастора. Она перевелась в другую церковь. И она рассказала это пастору другому. Он мне говорит, слушай, что там ваша церковь с ней сделала? Я говорю, а что сделал? Говорит, мне она рассказывала, говорит, молились, чтобы Бог дал любовь к мужу. Бог говорит, такую любовь дал, что аж зубы сводит. Вы так любили, чтобы зубы сводило? И они прожили, она умерла полгода назад. И когда уже весь ее организм был в метастазах, и за ней было ухаживать, ухаживал Геннадий. Он ухаживал, никого рядом не было. Он мыл, чистил, убирал, кормил и проводил. Он ее в последний путь. Бог знал это. И Бог дал ей любовь. Итак, дорогие друзья, заканчивая наши размышления, потому что уже достаточно было сказано, давайте будем помнить, что храм Божий – это кто? Мы. Давайте будем помнить, что иметь опрятный и красивый храм – хорошо, замечательно. И выражаю искреннюю благодарность всем, всем и Господу за чудесное помещение. Но будем помнить, что важнее в этом храме, а храм и камни – это мы. Веру, надежду, любовь. Любовь, из которых большая. Будем любить. Потому что Иоанн сказал, Он прежде возлюбил нас. Бог есть любовь, нет в Нем никакой тьмы. И кто любит, Он пишет, тот пребывает в ком? В Боге. И Бог пребывает в Нем, ибо любовь Божия, истина в Нем совершилась. Аминь.